По милости Божией мы будем сейчас рассуждать, знаете, вот о чем. А что происходит с нашими молитвами? Вот как вы думаете, мы молимся, и что дальше происходит? Такие вот рассуждения я хочу попробовать провести на нескольких местах Священного Писания. И первое место я прочитаю из первой книги Царств, 1 глава, 10 стих и дальше. Мы неоднократно слышали и знаем это, наверное, место Священного Писания хорошее. Значит, 10 стих. Хорошо, 10 стих написано так. «И была Анна в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря, Господи Саов, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твое дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Вот ее молитва. Вот так она молилась. Молилась и горько плакала, дала обет. И что дальше произошло? Или происходит? Что дальше происходит на земле? Что дальше происходит на небе? Если мы посмотрим вот на земле, что произошло после ее молитвы. После ее молитвы, ну, буквально, может, она молилась, а может, еще и не окончила молиться. Ну, по крайней мере, вот эти слова прозвучали, но она еще продолжала молиться. Дальше. Вот она, наверное, еще не окончила своей молитвы, 12 стих. «Между тем, как она долго молилась перед Господом, Илий смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною, и сказал ей Илий, священник, да коли ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». Вот мы видим, что произошло на земле. Вот как можно, ну, как вам сказать, назвать вот то, что с ней произошло? Ну, с ней произошло, наверное, так, скажем правильно, искушение. То есть она вот, ну, когда бодрствовала, молилась и получила, ну, как вам сказать, ее адрес были сказаны слова унижения, может быть, оскорбления. Может быть, я не знаю еще, какое слово подобрать правильно, но библейским языком искушение большое, которое выражалось в словах таких ее унижения и оскорбления. То есть он другими словами сказал, ну, что ты, алкоголичка, здесь вот находишься, протрезвись и тогда приходи. Или даже другими словами можно, знаете, сказать, что вот сейчас вон отсюда, а когда протрезвишь, и будешь нормально, тогда приходи. Понимаете, что? Вот такими словами, ну, я перевожу на сегодняшний быт, сегодняшнюю культуру, сегодняшнее взаимоотношение. Или как бы это прозвучало иногда, иногда звучит. То есть, вот, знаете, я начал тему свою, чтобы мы могли порассуждать. Молитва есть, что происходит после молитвы на земле, что происходит на небе. Вот в данном случае мы видим, ее была усилена молитва. И сильная, понимаете? Потому что молитва была ее с воплем, со слезами. Молитва, когда она даже потеряла, как вам сказать, вот представление, где она находится. Мы обычно, когда молимся, мы никогда так не молимся, как Анна. Знаете почему? Мы всегда помним, где я нахожусь, кто вокруг, так? А потом уже Бог. Она не помнила где, вернее, не осозна... вернее, осталось это вот дальше. Она видела только Бога и свою нужду. А где она находится, кто рядом находится, какая реакция рядом находящихся, она уже не обращала внимания. А у нас всегда на первом месте, кто рядом находится, какая будет реакция рядом находящихся. И мы когда молимся, мы думаем вот о чем, какая будет реакция. Понимаете? А она думала только об одном. Ну, о своей проблеме, и что она перед Богом. Понимаете? И вот ее такая была глубокая-глубокая молитва. И дальше мы видим в ответ, моментально, сразу же, ее искушение после ее молитвы. Это случайно или это закономерно? Это всегда так бывает? Или это просто как вот отдельный случай? Я задаю этот вопрос для размышления. Есть кого-нибудь какие ответы? Не думали, да? Ну, смотреть надо, знаете, наверное, так. И по Писанию, и потом по жизни личной. И по жизни каких, ну, опыт жизни у каждого есть. И надо что-то вспоминать, анализировать. Здесь мы немножко остановились, вот молитва, скажем, что происходит на небе, на земле. Сейчас мы потом вернемся к этим рассуждениям, а сейчас я хочу остановиться и, знаете, прочитать несколько мест Писания, которые как-то могут показать, а что же происходит на небе. Вот что происходит на небе? Это более трудный вопрос и сложный вопрос. Я прочитаю два места Священного Писания, книга Откровения, 5 глава, 7 стих и дальше. «И ангел пришел и взял книгу из десницы, сидящей на престоле, и когда он взял книгу, когда Агнец взял книгу, тогда 4 животные и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, который суть молитвы святых». Вот здесь показаны, что на небе находящиеся 4 живые существа, старцы, имели гусли и золотые чаши. И эти золотые чаши полны фимиама, который суть молитвы. То есть чаши суть молитвы, наполнены молитвами. Вот чаши наполнены молитвой. Фимиам – это вещество, которое применялось для благовонного воскурения перед Богом. Как форма, ну, в Ветхом Завете, как форма, ну, при поклонении Богу. Вот здесь я могу сказать, что вот молитвы собираются в золотые чаши. Собираются и наполняются эти золотые чаши. Дальше мы видим, что эти живые существа и старцы поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу, снять с нее печать, ибо ты был заклан и кровью своей искупил из всякого колена, языка, народа и племени». То есть мы можем, знаете, что сказать, что наши молитвы или молитвы людей на небе собираются в золотые чаши. Туда все молитвы наши попадут или нет? Я думаю, что нет. Ну, как вам сказать, наверное, самый простой пример. Вот мы где-то пишем какие-то заявления, пишем какие-то проекты, излагаем какие-то просьбы. Все, начнем вот с чего. Все наши проекты, просьбы, заявления принимают или нет? Понимаете, даже не все принимают. Почему? Говорят так: переделай, исправь. Потому что должен быть соответствовать какому-то стандарту в зависимости туда, куда мы обращаемся. А если еще какие-то проекты, то там очень строго, так сказать, должен, ну, в соответствии с тем стандартом, который должен. Точно так же есть Божий стандарт для молитв. Понимаете, и если наши молитвы соответствуют этому стандарту, они будут попадать. Если не соответствуют, они не будут попадать. У нас всегда, ну, по нашей практике вероисповедания, молитвы спонтанные, понимаете? И поэтому обычно мы привыкаем говорить, с одной стороны, хорошо и правильно, что угодно, о чем угодно, как угодно и так далее, понимаете, что? И я могу одно сказать, что, допустим, эти золотые чаши не будут попадать молитвы, которые есть с элементами греха, неправды, дружбы с миром, что-то такое эгоистическое, что-то такое по своей личной воле. По крайней мере, туда будут попадать молитвы, которые по воле Божией. Молитвы, которые, ну, понимаете, может быть, общий термин употребить, благоугодны Богу. То есть где-то вот происходит какое-то очищение всех наших молитв, и из наших молитв, ну, туда в эти золотые чаши собирается то, что правильно перед Богом, ну, так скажем, очищено перед Богом. Вот так. И вот они собираются и наполняются, эти чаши. И вот там перед Богом, значит, живые существа, старцы поклоняются Богу. И эти, что дальше происходит с этими, ну, чашами или с молитвами, которые наполнены в чаши, могут нам показать еще одно место Священного Писания, Откровение 8 глава, 1 стих и дальше. «И когда Агнец снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано ему семь труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом». Вот мы, здесь мы видим опять фимиам, который, можно сказать, молитвы святых. И здесь прямо с молитвами святых приносят, так можно сказать, на золотой жертвенник. То есть, скажем так, молитвы наши собираются в золотые чаши, и, наверное, когда чаша наполняется, я думаю, что перед Богом не приносится чаша, которая неполная, на которой, половина или неполная, понимаете что? То есть на небе вот чаша, и эта чаша наполняется, пока не наполнится молитвами. И поэтому, знаете, у каждого из нас, скажем так, есть какая-то проблема, какая-то нужда, о которой мы молимся, и вот там стоит чаша. Я представляю тоже материально. Может быть, это слишком грубо и слишком наивно, но нам материальным кажется, легче понятно. И вот на данную тему, чаша и наполняется молитвой. И может быть, понимаете, вот здесь мы вспоминали Анну, вот сколько времени она молилась. Она ж не молилась только вот этот вот один-единственный раз. Она молилась, несколько лет. Несколько лет, понимаете, что? Вот, допустим, если, меня экспромтом сейчас вспоминаю, вот апостол Павел молился о своей нужде, о здоровье, об исцелении. Он получил ответ где-то после трех молитв. То есть где-то, наверное, вот его чаша об исцелении личном, через его три молитвы была наполнена, принесена перед Богом, на жертвенник возложена. И он получил ответ. Вот. Так вот, на небе наши молитвы собираются, очищаются, наполняется чаша, и эту чашу с нашими молитвами приносят на жертвенник перед Богом. И фимиам от этой молитвы, идет к Богу. Дальше, что если мы читаем, вот 8 глава, 4 стих и дальше. «Вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Бога, и взял ангел кадильницу, наполнил ее огнем из жертвенника, и поверх на землю, и произошли голоса, громы, молнии, землетрясения». То есть вот это вот, 5 стих. «Ангел наполнил огнем жертвенника, и поверх на землю, и произошли голоса, громы, молнии, землетрясения». Голоса, громы, молнии, землетрясения – это ответ. Божий ответ на те молитвы, которые были принесены. Мы здесь читали, когда снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. Обычно толкуют, что это вот стало, люди были потрясены предыдущей печатью, шестой, и так потрясены, что вот было какое-то, затишье, спокойствие, и небо слушало молитвы, слушала вопль людей, слушала все, что люди обращались, с чем и как обращались к Богу. И в соответствии с этими обращениями их молитвы были вознесены к Господу и были дальнейшие действия перед Богом. Вот рассматривая это, я думаю, чтобы мы понимали, молитвы наполняются или собираются, в чаши, потом приносятся на жертвенник. Я вам приведу примеры, еще несколько примеров. В книге «Бытие», кажется, 19 глава, там написано так. Бог говорит Аврааму: «Я услышал твою молитву о сыне твоем Измаиле». Измаилу было уже тогда, наверное, порядка ну, кажется, лет, ну, от 13 до 17, и вот Бог сказал, услышал твою молитву. Допустим, в Евангелии от Луки, в первой главе, тоже почти что точно эти же слова, ангел сказал Захарии. Захария, услышана твоя молитва о сыне твоем. И вот жена родит сына, и он будет великий перед Богом. Вот. Точно такие же слова были сказаны Исааку. Бог говорит Исааку, я услышал твою молитву твою, и жена твоя родит сына тебе. Вот это три случая, допустим, знаете, в Писании, когда, я так могу сказать, ну, молитвы собрались в чашу и были услышаны. Хотя, если мы посмотрим, то, скажем, сколько лет Авраам молился? Порядка, наверное, с того момента, как Измаил родился, и вот когда услышана молитва, это произошло порядка, ну, от 13 до 15 или 17 лет. Допустим, если Захария молился, мы не, точно не написано, сколько лет. Можем предполагать. Может быть, Захарии было 40 лет, может быть, 50, может быть, 55 лет. Понимаете, если он, допустим, начал молиться, ну, не знаю, 25 лет и до 55, то порядка 20 лет. Но это очень условно, понимаете? Я просто представляю такое вот, наверное, вот столько он молился, и Бог ответил, услышана молитва твоя. Об Исааке написано, услышана молитва твоя. Ну, там по контексту можно подсчитать, прошло порядка 20 лет. Понимаете, я просто вот так рассуждаю, вот сколько они молились, пока вот молитва была услышана. Конечно, сегодня, к сожалению, наверное, если мы посмотрим на практическую жизнь в церквях, о детях кто молится, мамы или папы? Мамы. А папы что? Сзади спрятались. Если мы посмотрим вот на сегодняшнюю практическую жизнь, ну, любой деноминации, любого братства, мамы в молитве практически, и мамы в молитве как-то организованы. Ну, есть какие-то движения, какие-то программы, какие-то общения, когда мамы молятся, а папы. А я привел Писание, понимаете? Папы, папы в молитве. А сегодня практической жизни нету. К сожалению, к стыду и так далее, понимаете, что... Вот, ну, мамы сегодня в молитве, они оказываются вынуждены, потому что папы... Ну, не соучаствуют, не трудятся, не несут этого бремени, не стали в пролом за своих вот, и сыновей, и дочерей и так далее. А наоборот, сбросили эту, то, что должны решать, то, что должны справляться, то, чем должны трудиться, и сбросили на жен, на матерей и так далее. Вот. Поэтому, знаете, как-то вот все обобщая, я хочу, знаете, как-то сделать так. Вот есть то, что после нашей молитвы происходит на земле, так? И есть то, что происходит на небе. На небе молитва накапливается, и когда накопится полная чаша, есть от Бога определенный ответ. Молитва, когда, допустим, прежде чем попасть в чашу, ну, я думаю, что происходит еще вот что. Обязательно проверка. Ну, и может, я прочитаю сейчас еще один случай из Писания. Книга Бытия, 18 глава. Ну, примерно 16 стиха и дальше. Значит, пришли мужи и отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. К Аврааму пришли три ангела. Пришли под видом обычных людей. Возможно, Авраам что-то догадывался, предполагал, что-то не просто люди. Вот, а может и нет. И 17 стих. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» И от Авраама точно произойдет великий и сильный и народ, и благословятся нам все народы. Вот. И сказал Господь, 20 стих, вопль содомский и гоморский, велик, и грех их тяжел, и весьма велик. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, какой воп на него восходит ко мне, или нет, узнаю». Вот мы видим, ну, на небо достигл воп, молитва, ну, такой призыв к Богу, ну, на все те грехи, беззакония, отступления, которые были перед Богом. И какое действие от неба? Проверить, точно ли так. И вот Бог посылает ангелов, точно ли так. То есть решение на небе не принимается вот сразу. Пришла молитва и достигла молитва, вопль достиг. И от с неба такая проверить. И вот посылается ангел или ангел для такой проверки. И пришли, значит, мужи к Аврааму. И дальше мы знаем, Бытие, 19 глава, что пришли эти мужи в гости к Аврааму, он оставил их ночевать. И жители Содомские вечером пришли к дому Авраама требовать этих его гостей, чтобы иметь с ними грех, блуда. То есть вот от Бога была проверка. Я, знаете, что хочу сказать? Вот, наверное, всегда наши молитвы достигают неба, и идет проверка, испытание или проверка, точно ли это так, точно ли дать этому человеку то, что он просит, или нельзя давать. Вот скажите, вот наши дети просят что-то, что мы думаем, дать им или не дать? И, соответственно, ну, есть какие-то колебания, какие-то размышления, но редко случаи бывают, когда мы сразу принимаем решение дать. Ну, бывают чаще случаи такие, не давать ни в коем случае. А большинство случаев мы начинаем думать и испытывать. Понимаете, как-то испытывать, чтобы убедиться, ну, проверить, давать или не давать. Вот это же здесь мы видим происходит. И вот оно как? Оно происходило с Анной. Вот ее молитва там пришла, и она проверяется, испытывается. Как испытывается? Она получает такое оскорбление, унижение, и мы видим на этом испытании, что она сделала. Она выдержала, она ответила на грех, ответила смирением, ответила кротостью. Скажем, можно даже сказать, благоговением ответила. Понимаете, что? И я хочу сказать, что это не единичный случай. Вот почти что точно такой же случай. Серафиникиянка в Новом Завете, она шла за Христом и кричала: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». А что Иисус Христос? Молчал. Вот она шла и кричит. И ученики идут рядом, знаете, у них, наверное, полное недоумение. Ну, Господи, ну что тебе стоит? Ну сколько ты уже делал чудес, так сказать, и тут вот, и никто даже так не обращался, никто так не просил, никто не кричал. Ну что тебе стоит сделать еще одно чудо? Ну это ж мелочь, понимаете? Вот то, что Христос молчал, это уже для этой женщины испытание, искушение, переживание. Понимаете, переживание, ну почему молчит, ну почему молчит, ну почему нету такого, знаете, ну ответа. А когда ученики подвели ее, что Христос говорит? Христос говорит, что я послан только к овцам дома Израилева. То есть, знаете что? А вот другими словами, как это перевести? Понимаете, он ее, по сути дела, отвергает, отгоняет по национальному признаку. Вот если бы нас, ну, знаете, где-то вот только по одному признаку, что мы относимся к какой-то нации, так? И начали, так сказать, ну, не считать нас за таких полноправных людей, полных людей. Какая бы наша была реакция? Понимаете? Но мы живем здесь, в Беларуси, мы здесь мало не чувствуем, скажем, оскорбления по национальному признаку. Если бы мы жили где-то в другой, даже в самых ближайших странах, мы бы это ощущали. То ли это на Западе, то ли это на Востоке. И понимаете, по национальному признаку оскорбляют и унижают, и не считают за людей, к сожалению. Потому что есть грех национализма. И вот здесь Христос так сказал. То есть ее, это для нее второе искушение и сильнейшее искушение. Она что сделает? Она продолжает молчать, как будто не заметила. Как будто не заметила, как будто, понимаете, вот, и продолжает просить. Вот. И что Христос говорит? Третье для нее искушение. Он говорит, нехорошо, нехорошо брать хлеб и бросать псам. Ну, я здесь уже несколько раз говорил, если бы это более прямой текст был, то есть он так сказал, ну, нехорошо оказывать помощь проституткам. Понимаете, что? Она что сделала? Вот если бы сегодня кто-то так сказал, ну, священник, душепопечитель, скажем, проповедник, диакон и так далее, когда человек обращается с нуждой о детях, и вот так сказал, что нехорошо, потому что вот есть грех, и ввиду этого твоего греха уже все. Так и придется терпеть. Она не обиделась, не оскорбилась, не возмутилась. Понимаете? Она превратила это в шутку. Вот когда она превратила это в шутку и сказала так, что вот, значит, хлеб падает со столов господ, а псы кушают. Понимаете? И Христос вот сразу ей говорит, иди, дочка твоя выздоровела. Все, что она просила. Я хочу сказать, что это закономерность. Это всегда-всегда закономерность. И могу сказать, что вот мы молимся о чем-то, так? И когда... Как вам сказать, молитва достигает неба, будет искушение. Если молитва не достигла неба, искушений не будет. Ну или маленькие будут. Понимаете? Вот. Потому что ответ с неба будет звучать, когда достигла молитва неба. То есть где-то наполнилась чаша. Наполнилась чаша, и я не знаю, в какой момент. В этот начинают ее выливать там на жертвенник. Или после искушения, уже не знаю. Только я понимаю, что будет ответ. Ответ какой? В виде искушения. И насколько мы это искушение перенесем, то есть перенесем в смирении, кротости, не ответим, ну, как вам сказать, грехом, то, соответственно, дальше будет ответ. Ну, такой, как, о чем мы просим. Ну, будет Божий ответ. Если же мы, как вам сказать, не выдержим это искушение, то получается, знаете, вся наша молитва предыдущая, ну, как перечеркивается. И надо будет все сначала. Я в своей жизни я знаю несколько случаев, я понимал, что я оказывался в такой вот ситуации, когда понимал, вот я сейчас как помолюсь, я этим или предыдущую молитву всю перечеркну, или буду продолжать. И бывали такие трудные минуты, когда веры не хватало. Понимаете, что? И так сказать, и хотя понимал. Что вот если, и бывает, когда не понимаешь, может как. Когда вот что-то скажешь перед Богом, и то, что накопилось, оно сохранится или потеряется. Ну, скажем, и так далее. Из этих всех размышлений давайте мы сейчас, ну, как-то закончим такой молитвой. Закончим такой молитвой. Знаете, мне хочется прежде всего обратиться к братьям. Знаете, вот к Писанию мы всегда по Новому Завету видим, чтобы мужчины молились, и даже за детей мужчины молились, и приходили к Господу за исцелением. Сегодня, к сожалению, мы стали очень такие ленивые, пассивные, понимаете, начали прятаться. Знаете, какой грех делаем? Когда-то Авраам сказал жене, знаете, скажем, что ты моя сестра, чтобы мне было хорошо. То есть он спрятался и хотел пожить хорошо за счет эксплуатации жены. Больше, понимаете, за счет невыполнения тех своих обязанностей. То есть он должен был стать в проломе, а он спрятался. Вот примерно здесь начинается это и в молитве, и в домашней работе, и в воспитании детей и так далее. И поэтому размышления, скажем, одно размышление для всех моих братьев, чтобы мы становились пролом, и размышления, чтобы мы могли проанализировать свои молитвы, правильно их стоять и понимать, когда молитва услышана наша, первая реакция будет какое-то искушение, какое-то испытание. И испытание будет, я думаю, не одно. Вот у Анны было одно, первое испытание, когда она получила оскорбление. Второе испытание для нее было, вот она приводит сына, а священники, которым она его приводит на воспитание, чтобы он служил Богу, занимаются пьянством, воровством, злоупотреблением, блудом. И вот отдавать сына таким учителям на воспитание или нет? Понимаете, маленького сына, написано, отняла от груди и привела. Привела, значит, но все равно, может, 3 года, может, 5, может, 7, может, 9, скажем, вот в таком возрасте можно отдать сына на воспитание таким людям. Понимаете, рассуждая по здравому смыслу, хочется сказать, нельзя, нельзя и нельзя, и только нельзя. Но она выдержала это верою, а Бог моего сына все равно сохранит, поможет, сбережет и наоборот, обратит все это во славу Божию. Это было для нее второе испытание, для испытания веры. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы наши были молитвы услышаны, и какие будут испытания, мы их преодолели и прославили Господа. Мы преклоним колени и по возможности будем молиться.